バイバイ。
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кадровая политика мэра Тбилиси Давида Нормани остается объектом критики со стороны оппозиции. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия принял закон о запрете игорного бизнеса. Итоги встречи в Эргнете в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: за сутки в зоне спецоперации в Донбассе погибли трое военных. Испания арестовала 8 граждан за участие в боевых действиях на Украине. Правозащитники направили запрос в Следственный комитет России по Надежде Савченко. За последние сутки в зоне спецоперации правительственных сил в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 7 ранены. Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель штаба операции Андрей Лысенко, передают украинские СМИ. По словам Лысенко, сепаратисты из артиллерии, минометов и танков обстреляли и штурмовали позиции сил АТО в районе населенных пунктов Опытное, Водяное и Авдеевка. Все эти нападения были отражены. До этого в течение 2 дней о убитых при обстрелах на востоке Украины не сообщалось. И правительственные силы, и сепаратисты заявляют, что отводят тяжелое вооружение от линии соприкосновения в Донбассе согласно минским договоренностям о прекращении огня. В Киеве заявляют, что процесс отвода происходит под наблюдением специальной миссии ОБСЕ. Испания арестовала 8 своих граждан за участие в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов в восточных регионах Украины. Представители полиции сообщили, что испанцы, чьи имена не разглашаются, были задержаны 27 февраля в 6 регионах по всей Испании. В заявлении полиции говорится, что 8 из них были обвинены в нескольких преступлениях, но не сообщаются подробности. Испанские СМИ цитируют источники, близкие к следствию, которые утверждают, что обвинения включают владение оружием, соучастие в убийстве и нарушение нейтралитета Испании в конфликте на Украине. Пророссийские силы в Донбассе борются с проукраинским правительством, придерживающимся проевропейской ориентации. С апреля в ходе конфликта погибли по меньшей мере 5800 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Совет по правам человека при президенте России обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой изменить меру пресечения, содержащейся под арестом в Москве, украинской военнослужащей Надежды Савченко. В размещенном в пятницу на сайте СПЧ сообщении говорится, что обращение к Бастрыкину подготовлено по инициативе члена правозащитного президентского совета Елены Масюк. В четверг после очередного посещения Савченко в СИЗО Масюк констатировала резкое ухудшение состояния ее здоровья за последние дни. Савченко уже более 75 дней держит голодовку. Последние 2 недели она отказывается от инъекции глюкозы. Надежда Савченко может умереть в ближайшие дни, цитирует сайт СПЧ Масюк. Члены совета просят Бастрыкина в срочном порядке рассмотреть вопрос о изменении Савченко меры пресечения на несвязанное с содержанием под стражей. В Федеральной службе исполнения наказаний в пятницу заявили, что состояние здоровья украинской военнослужащей оценивается как стабильное и удовлетворительное. Заявления правозащитников о возможных трагических последствиях ее голодовки беспочвенны. «Нафтогаз Украины» перечислил «Газпрому» $15 миллионов в счет предоплаты за поставки российского газа в марте. Факт перечисления денег подтвердила РИА Новости, пресс-секретарь украинской компании. На счета «Газпрома» средства пока не поступили. В пятницу утром глава Минэнерго Александр Новак не исключил, что Россия может прекратить поставки газа на Украину до назначенных 3-сторонних переговоров по газовому вопросу в Брюсселе 2 марта, если до понедельника не поступит предоплата. плата за март. Накануне Еврокомиссия предложила провести 2 марта в Брюсселе трехстороннюю встречу по вопросу поставок газа с участием министров энергетики Украины и России. И Киев, и Москва согласились принять участие во встрече, на которой в первую очередь будут обсуждать ситуацию, связанную с текущими поставками газа на Украину. Отдельным вопросом будет тема поставок российского газа в Донбасс. В среду стало известно, что ЕС предложил Москве и Киеву обсудить поставки и цены на газ для Донецка и Луганска отдельно от Октябрьского трехстороннего договора. 31 октября представители России, Украины и ЕС подписали временный контракт на поставки российского газа на Украину на условиях предоплаты. В соответствии с документом, на период до 31 марта 2015 года максимальная цена на газ была определена в $385 за 1000 кубометров. Польские журналисты, побывавшие в Донбассе на передовой, написали открытое письмо своим немецким и французским коллегам. В нем они приглашают журналистов Германии и Франции, чьи политики добились подписания соглашения, определяющего прекращение огня и разрешение кризиса, приехать в Донбасс и информировать своих читателей и зрителей. Как заявил Давид Вильштейн, журналист газеты «Польской», когда я читал на протяжении последнего времени западные СМИ, все они писали о перемирии. Но 3 дня назад я со своими коллегами был в Песках, там постоянно разрываются снаряды. Это война, и нам кажется важным сказать об этом громко. Пока что никакого перемирия нет, там идет война. Этот документ не работает. Пушки стреляют, военнослужащие продолжают погибать. Согласно официальным сообщениям украинских военных, 27 февраля начался отвод тяжелой военной техники в Донбассе. В штабе АТО заявляют, что это очень большой риск, так как пока что пророссийские сепаратисты лишь имитируют отвод тяжелой военной техники. ОБСЕ пока не подтвердила отвод тяжелой техники сторон конфликта.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Кадровая политика мэра Тбилиси Давида Нормани остается объектом критики со стороны оппозиции. Сегодня в нацдвижении заявили, что в мэрии Тбилиси на разных должностях продолжают работать лица, которые не смогли пройти аттестацию. Неожиданно для многих мэр Тбилиси Давид Нормани подтвердил эту информацию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Все будет проходить честно и прозрачно», – обещала коалиция «Грузинская мечта» после прихода к власти, анонсируя реформу местных органов самоуправления. В ходе революционной реформы, которая выражалась в оптимизации, сокращении кадров, а потом объявлении аттестационных конкурсов, власти уверяли, что делается все необходимое для набора настоящих профессионалов. Тем самым мечтатели обещали положить конец порочной традиции времен правления нацдвижения, когда на местах назначались чиновники по партийной принадлежности и знакомству. Но в участи быть обвиненным в непотизме и в протекционизме со стороны политических оппонентов и правозащитных НПО не избежали и действующие власти, в том числе мэр Тбилиси Давид Нормани. Массовые увольнения старых сотрудников в мэрии после победы на выборах он объяснял отсутствием у них профессионализма или необходимостью реорганизации мэрии. Тогда же столичный глава советовал уволенным сотрудникам доказать свою профпригодность в ходе заново объявленных аттестационных конкурсов не более чем на 1000 вакантных мест. Впрочем, первые итоги особо не впечатлили. В результате аттестационного конкурса, который завершился 17 февраля, вакантные места заполнились лишь наполовину. Сегодня представители нацдвижения обвинили мэра Тбилиси Давида Нормани в сознательном срыве конкурса, чтобы сохранить места для своих близких и родственников. Депутат местного органа самоуправления от нацдвижения Иракли Абисадзе заявил следующее.
Давид Нормани не желает отказываться от мысли пристроить своих родственников и друзей даже после того, как они провалили тестирование, не сумев преодолеть порог минимальной компетенции. Вместо того, чтобы отпустить их домой, они были переведены на другие должности, а в ряде случаев на более высокие.
Оппозиционер утверждает, что расшифровал схему карусели «Нормания», переводя людей, проваливших тестирование с одной должности на другие в качестве исполняющих обязанности. «Нормания» тем самым сохраняет рабочие места для своих протеже на 3 месяца до очередного объявления конкурса на эту должность. Сегодня, вопреки ранним заявлениям, Давид Нормания не стал называть абсурдными обвинения оппозиции. Он подтвердил, что людям, провалившим тестирование, и в самом деле продлили трудовой контракт.
Для того, чтобы не парализовать работу служб мэрии, эти люди временно на 3 месяца были назначены исполняющими обязанности. За этот период будет объявлен очередной конкурс. Закон дает возможность назначать исполняющим обязанности служащего, который не участвовал в конкурсе или не смог набрать в нем необходимое количество баллов.
При этом Нормания не стал уточнять, кем ему приходятся эти люди. Аргументы мэра не убеждают оппонентов. Они считают, что провалив тестирование, нельзя сохранить за собой рабочее место. А в мире и таких, как утверждают члены нацдвижения, около 30 человек. Сегодня ни одна из сторон не стала называть конкретные имена провалившихся конкурсантов. Профильные НПО, которые наблюдали за ходом аттестационного конкурса и собеседования, тоже воздержались от комментариев. Они пребывают в ожидании документов от мэрии, чтобы сверить, насколько совпадают оценки членов конкурсных комиссий с окончательными решениями мэрии. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В течение недели в нашем эфире звучит цикл материала о жизни Гальского района Абхазии. Сегодня о бюджете района и самом крупном предприятии ООО «Ингоригаз» наш корреспондент Елена Заводская беседует с главой местной администрации Тимуром Надарае.
Годовой бюджет Гальского района на 2015 год составляет 169 миллионов рублей. Это на 40 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. 135 миллионов рублей – дотация из республиканского бюджета и только 34 миллиона рублей – собственный бюджет района. Глава Гальского района Тимур Надарае так объясняет ситуацию.
Величина бюджета самого района низка, потому что одно из самых крупнейших предприятий Гальского района – «Ингоригаз». Все налоги платит Грузию, в том числе и подоходный налог, который должен поступать в бюджет Галского района. Мы ведем сейчас переговоры о том, что согласно законам Абхазии, подоходный налог ООО «Ингоригаз» должна платить бюджет Галского района. Во всем мире так. Это мировая практика.
На предприятии «Ингоригаз», на той его части, которая находится на территории Абхазии, работают около 600 жителей Гальского района и около 100 специалистов из Грузии. С их заработной платы Грузия удерживает 20% разных налогов. Тимур Надарае ставит вопрос о том, что 10% подоходного налога от заработной платы должны поступать в бюджет района. Списки сотрудников и размеры их окладов в администрации есть. Он предлагает выдавать декларации, по которым будут производиться отчисления в местный бюджет в банке города Гал. Он уточняет.
Этот вопрос и ранее поднимался несколько раз, но он не решался по неизвестным причинам. На данный момент мы от этого вопроса не отойдем. Какие меры мы можем предпринять? В случае неуплаты налогов резидентами, жителями Гальского района, которые работают на предприятии «Ингоригаз», согласно законам Абхазии, кроме каких-то штрафных санкций и пений, мы закроем возможность перехода государственной границы для людей, у которых образовалась задолженность по уплате подоходного налога.
Надарае считает, что решение вопроса уплаты подоходного налога пополнит бюджет района на 12 тысяч рублей. Увеличить налогооблагаемую базу можно также за счет привлечения инвестиций. Гостиница в центре Гала уже передана в аренду на длительный срок. Инвестор планирует ее восстанавливать. Есть предложение от инвесторов построить мясокомбинат. Есть интересы к проектам в сельском хозяйстве. Правительство Абхазии планирует в районе построить завод по переработке ореха фундука. Тимур Надарае уверен, что ему удастся оживить экономику района. Он говорит...
Я думаю, что если мы будем прозрачными, если здесь не будет коррупционной составляющей, а она, я вас уверяю, на уровне главы администрации, его заместителей отсутствует, люди, я думаю, что это уже почувствовали, людей не обманешь. Вот сегодня здесь у меня были люди, которые хотят поднять производство инертных материалов. Мы даем разрешение, мы обращаемся к людям, пожалуйста, изобретайте, стройтесь, занимайтесь предпринимательской деятельностью, мы вам во всем поможем. Даем разрешение, никаких доль, откатов, других каких-то скрытых схем у нас не присутствует. Мы пришли сюда не зарабатывать собственный карман, мы хотим на самом деле помочь району, чтобы он начал возрождаться.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили обрушился с обвинениями на главу Нацбанка Грузии Георгия Кадагидзе. Вчера вечером было распространено заявление Иванишвили для прессы, в котором говорилось, что валютный кризис произошел из-за, цитата, «бездействия руководителя банка». Конец цитаты. Сегодня Георгий Кадагидзе собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что против Нацбанка Грузии ведется клеветническая кампания. По мнению экспертов, распри внутри властной команды никак не способствует стабилизации лари. Тем продолжит наш корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Обвинение в адрес Георгия Кадагидзе в том, что его бездействие стало причиной валютного кризиса, Бидзина Иванишвили изложил в своем заявлении для прессы. В распространенном вчера вечером документе говорится, что происходящие в стране события подтверждают опасения, что мы имеем дело с неверными ожиданиями, спекулятивными сделками и ажиотажем, подогреваемым нацдвижением и назначенным им президентом Нацбанка. В отличие от некоторых постсоветских стран, где колебания курса на национальных валют не носили скачкообразного характера, Нацбанк использовал всего 5% резервов, что не привело к желаемому результату. Учитывая совокупность внешних и внутренних факторов, нынешний курс лари не должен превышать 2 лари за 1 доллар. Я призываю президента Нацбанка исполнить конституционную обязанность и предпринять адекватные шаги, говорится в заявлении Иванишвили. На сегодняшней пресс-конференции Георгий Кадагидзе был сдержан. Он принял решение не реагировать на политическую часть обвинений, так как политические заявления противоречат его мандату. При этом президент Нацбанка полностью отверг обвинения Иванишвили в некомпетентности.
Мы наблюдаем за попытками убедить общественность в том, что выход из валютного кризиса заключается в расходовании валютных резервов, которые являются гарантией финансовой стабильности страны. Убежден, что компенсировать валютными интервенциями снижение экспорта, объемов переводов из-за рубежа или количество туристов невозможно и контрпродуктивно. Это подтверждается и данными той же Молдовы, которая произвела на валютном рынке интервенции на 1 миллиард долларов. Однако при этом ее национальная валюта обесценилась на 40%. У нас нет роскоши повторять ошибки 90-х годов, и мы не намерены их совершать.
Отрезал Георгий Кадагидзе. Руководитель Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Нодар Чичинадзе говорит, что Грузия остается страной, экономика которой зависима от внешних заимствований. Именно стремление правительства грузинской мечты к снижению этой зависимости привело к тому, что под влиянием внешних факторов экономика столкнулась с такими трудностями. Реакцию Нацбанка на валютный кризис эксперт считает запоздалой.
За прошедшие две недели лари обесценился на 10%, что свидетельствует об ажиотаже и спекулятивном спросе. В таком случае исправить положение только экономическими средствами не представляется возможным. Нацбанк явно упустил момент и произвел интервенции в тот момент, когда ситуация уже вышла из-под контроля. Считаю, что эти средства можно было использовать превентивно. Нацбанк обязан проявлять большую активность, так как за прошедшие два года в результате валютных торгов он заработал больше валютных средств, чем вернул на рынок.
Председатель организации общества и банки Георгий Кепуладзе считает, что в валютном кризисе повинны как Нацбанк, так и правительство. Перекладывая вину друг на друга, они лишь подливают масло в огонь, убежден эксперт.
Валютные интервенции имеют тот же эффект, что и болеутоляющие средства для больного. Устраняет боль, но не лечит. До тех пор, пока правительство своими действиями не обеспечит поступление валютных резервов, ситуация не улучшится. Кроме того, вмешательство Нацбанка, как и болеутоляющее, имеет и побочные явления. Изъятие аварий из экономики приведет к стагнации и росту безработицы.
Говорит Георгий Кепуладзе. Свое слово о валютном кризисе скажет и оппозиция. По инициативе нацдвижения при поддержке свободных демократов завтра в парламенте Грузии состоится внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться экономическая ситуация в стране. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия принял закон о запрете игорного бизнеса. Под ограничительные меры попадают не только казино и игровые автоматы, но и спортивные тотализаторы. Законопроект был разработан по инициативе Министерства юстиции самопровозглашенной республики депутатами парламента прошлого созыва. Он поступил на рассмотрение в законодательный орган в марте 2014 года. Об этом законопроекте и о том, как его принимали, рассказывает Жанна Тарханова.
Налоговые поступления в казну за прошлый год от спортивных тотализаторов, согласно официальным данным, представленным председателем Комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олесей Кочеевой, едва превысили 100 тысяч рублей. На обсуждение законопроекта в парламенте проходило бурно. Некоторые законодатели посчитали аргументацию Кочеевой неубедительной. Ее оппоненты настаивали, что спортивные тотализаторы – это вид досуга для определенных категории граждан и указывали, что в России этот вид деятельности не запрещен. Цитата. «В отличие от игровых автоматов, которые я согласен, надо закрывать, спортивные ставки показывают интерес людей к спорту, а не к азартным играм». Конец цитаты отметил депутат Борис Тасоев. Как рассказывают мои цхинвальские знакомые, в Южной Осетии функционируют подпольные игорные заведения, и местные толстосумы не прочь испытать удачу в нелегальных заведениях. Налоговые отчисления от бюджета от подпольных казино не поступают. Казну пополняли лишь доходы от спортивных тотализаторов. Так как существенной выгоды для государства они не представляют, их тоже решено прикрыть. По мнению моих источников, запретом проблему не решить. Главная задача государства – это эффективное государственное регулирование игорного бизнеса и борьба с его теневым проявлением. Конечным итогом станет уход игорного бизнеса в подполье, отмечают мои собеседники. Югоостинский политик Ролан Келихсаев также считает принятый закон малоэффективным.
Речь сейчас идет, скорее всего, о закрытии тотализатора. То есть этот законопроект направлен именно на закрытие тотализатора. Тотализаторы не запрещены на территории Российской Федерации, это факт. Но тут вопрос в том, что закрытие вот этих нескольких тотализаторов в Южной Осетии, это приведет к тому, что они уйдут в подполье. Это раз, два, это то, что сейчас в современном мире есть интернет. И люди, которые играли на ставили на тотализаторах, они просто будут ставить свои ставки через интернет. Их налогов не получить, их труднее контролировать, и на эти тотализаторы игровые сядут просто покровительство, отдельные силовые структуры вполне возможно.
Утверждает Келихсаев. Интересно, что в этом вопросе полностью совпали позиции спикера парламента и министра юстиции. По мнению Алана Джоева, цитата, «необходим полный запрет на игорный бизнес, так как половинчатые меры часто позволяют находить лазейки в законе, что впоследствии затрудняет его исполнение». Конец цитаты. А Анатолий Бибилов заявил, что, цитата, «многие граждане тратят в тотализаторах всю заработную плату, оставляя свои семьи без средств к существованию». Конец цитаты. Один из моих источников со смехом вспомнил случай, когда руководитель одного из силовых ведомств Южной Осетии нагрянул к владельцу подпольного игорного заведения, а местный гангстер не пустил его на пушечный выстрел. В Цхинвале, где многое решают личные авторитеты, связи, закон о запрете игорного бизнеса мало что изменит, говорят мои собеседники. Они указывают на то, что некоторым владельцам игорных заведений закон давно не писан. Если в других регионах имеет место сращивание государственных и криминальных структур при крышевании казино, то в Южной Осетии речь, вероятно, пойдет и о переделе сфер влияния. Например, охранное агентство двух двух нынешних влиятельных силовиков в правительстве республики обеспечивала безопасность крестных отцов в шикарных казино во Владикавказе. Многие уроженцы Южной Осетии успешно занимались игорным бизнесом в Северной Осетии, однако после того, как на них обратили внимание силовики, некоторые были вынуждены перевести свой бизнес в Краснодарский край, кое-кто перебрался в Грузию, а иные, спаяны дружескими, а то и родственными связями с высокопоставленными югоосетинскими чиновниками, по неофициальной информации, после рейдов североосетинских правоохранителей по подпольным игровым заведениям, некоторые вывезли игровые электронные автоматы именно в Южную Осетию. Югоосетинские эксперты отмечают и юридическую слабость принятого закона. За его нарушение предусмотрен штраф, а не уголовная ответственность. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Уже много лет в Абхазии время от времени возникают и затихают разговоры, что вот-вот границы на реке Псоу не станет. О причинах этого явления рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Недавно я в очередной раз пересекал абхазско-российскую границу на посту Псоу и поинтересовался у своего родственника, молодого абхазского пограничника. Ну что, есть какие-то приметы, что границу скоро сделают прозрачной? Какое там, усмехнулся стоявший рядом его сослуживец. Сколько здесь работаю, наоборот, все время только гайки закручивают. Вот сейчас русские карантинную ветеринарную службу добавили. Конец цитаты. И впрямь, порой складывается впечатление, что заявления политиков звучат в какой-то одной реальности, а работа пограничников, таможенников проходит в какой-то другой, с первой совершенно не соприкасающейся. Сколько миллиардов рублей было вбухано в строительство новых мостов через Псоу, пограничную инфраструктуру. Но для рядовых граждан, пересекающих границу в обе стороны, все это перечеркивается тем, что, скажем, из 12 кабинок пограничного пропуска работает одна, и даже зимой, и совсем не в пиковое время суток, стояние в очереди растягивается на час. А сочинское пограничное начальство разводит руками, что мы можем, когда не хватает сотрудников. Но мне почему-то кажется, что сотрудников удалось бы достаточно быстро найти, если бы величина зарплаты этого самого начальства напрямую зависела от скорости преодоления людьми погранконтроля на Псоу. 16 февраля в ходе своего однодневного визита в Сухум помощник президента России Владислав Сурков, отвечая на вопрос журналиста по поводу ситуации на границе, заметил, что он сам видел в тот день, какая там очередь. Короткая фраза, которую произнес после этого Сурков «Границу надо снимать, между нами границ не должно быть», наделала, как известно, много шума. Некоторые особо подозрительные наблюдатели тут же стали трактовать это по-своему, как намерение покуситься на суверенитет Абхазии. Но хочу напомнить, что разговоры на эту тему ведутся на самом высоком уровне уже минимум 6,5 лет. Еще в сентябре 2008-го на встрече с абхазской общественностью в ходе первого официального визита в Сухум глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил коротко и ясно, что в будущем границы будет убрана. И тогда это было встречено с энтузиазмом, и после этого подавляющим большинством подобные слова воспринимались как намерение просто максимально облегчить пересечение границы, так как, скажем, это сделано в Евросоюзе. Но вот тут-то и возникают вопросы, которые во многом объясняют, почему такое, казалось бы, простое и много раз продекларированное решение взять и отменить границу по Псоу остается на деле говорильней. Мне показалось убедительным, как один форумчанин на «Эхо Кавказа» четко по пунктам сформулировал проблемы, которые возникнут, если завтра открыть границу настежь. Было сказано и об оружии, которое в Абхазии со времен войны не собирали, попробуй собери, и целые домашние арсеналы, которого могут стать предметом торговли в России, и о том, что жалко бросать построить построенную инфраструктуру, и о том, как к этому отнесутся Белоруссия и Казахстан, входящие в таможенный союз, и о том, насколько скоординированы действия правоохранительных органов двух стран, чтобы не допускать укрытия у соседей беглых преступников. Многие скажут и о том, что это чревато, пока наглухо не закрыта грузино-абхазская граница. Наконец, вспомним про наркотрафик. Ведь таможенники нет-нет, да и изымают наркотики. Когда я уже заканчивал писать этот текст, позвонил приятель, который на днях 2,5 часа просидел в своей машине в очереди на Псову, возвращаясь в Абхазию, и начал рассказывать, как сегодня один наш общий знакомый при встрече стал расспрашивать его. Это правда, что в мае границу уже точно уберут? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузинские власти снизили прогноз экономического роста для страны на 2015 год с 5% до 2%. Соответственно, нуждается в пересмотре и государственный бюджет, заявил глава Министерства финансов Надар Хадури. С точки зрения бюджета и фискальной политики, вслед за снижением прогноза, нам придется пересмотреть бюджет. Ничего не изменится для инфраструктурных и инвестиционных программ, а также социальной сферы. Мы работаем над серьезным налоговым стимулом. Это касается поощрения строительства, приводит слова министра портал «Грузия онлайн». Министр экономики Георгий Кверикашвили также отметил, что сокращение бюджета затронет только административные расходы. «Будет необходимо изменить бюджет, так как мы считаем, что в рамках 2% будет реальный рост экономики». С точки зрения прямых иностранных инвестиций и туризма, у нас есть планы, мы уравновесим ситуацию. Затягивание поясов связано с уменьшением роста экономики с 5% до 2%. Поэтому бюджет нужно будет сбалансировать заново, заявил он. Глава правительства Грузии встретился в Бухаресте со своим румынским коллегой. Ираклий Гарибашвили обсудил с Виктором Понта ряд актуальных вопросов, в том числе действия Российской Федерации в регионе, сообщает портал «Грузия онлайн». Как сказано в сообщении пресс-службы правительства, стороны отметили необходимость углубления политического, экономического и культурного сотрудничества между странами. Большое внимание будет уделено отношениям Грузии и Евросоюза, в частности, вопросам имплементации соглашения о Ассоциации Грузии с ЕС. На встрече глав правительств двух государств была высказана обеспокоенность в связи с подписанием России соглашения о сотрудничестве с властями самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Грибашвили поблагодарил премьера Румынии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейских и евроатлантических устремлений страны. Вопрос о том, останется ли президент Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе на своем посту, решится в зависимости от того, каким будет его ежегодный отчет, а также от проделанной различными ведомствами работы для укрепления национальной валюты, заявляют в парламентском большинстве, передает новости Грузии. Возможно, Нацбанк предпримет такие героические шаги, что, наоборот, нам придется его благодарить. Но, возможно, дела пойдут так, что он, Кадагидзе, даже не сможет явиться в парламент для предоставления отчета. Решения будут приниматься, исходя из ежегодного отчета, исходя из того, как работали те или иные ведомства и каких результатов удалось достичь. Факт, что в сегодняшней ситуации налицо неумелые действия Нацбанка, заявил лидер парламентского большинства Давид Саганлидзе сегодня, 27 февраля.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 9 часов сегодня продолжалась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в селе Эргнете. На встрече присутствовала наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева, которая сейчас находится с нами на прямой связи. Зарина, добрый вечер. Расскажите, почему встреча так затянулась?
Добрый вечер, Нана. Да, действительно, встреча сегодняшняя стала самой продолжительной за все время существования формата. И повестку дня участники обсуждали 9 часов и два раза делали перерыв. И традиционно по окончании встречи с осетинскими и грузинскими журналистами беседовал глава гостинской делегации на МПРИ Хоха Гойта. Он рассказал, что причиной, по которой встреча продлилась 9 часов, это несогласие сторон относительно прохождения границы между Грузией и Южной Осетией на участке между селами Дисел, Коркула, Кошка и Кере. Грузинская сторона не согласна с тем, по какой линии проходит граница. А как рассказал Гаглойд, этот вопрос поднимается не в первый раз. Югосинская сторона уже предоставляла материалы, которые должны были бы закрыть этот вопрос. А вот что сказал по этому поводу Хох Гаглойд.
На февральской встрече юго-осетинская сторона предоставила картографический материал, который подтверждает нашу позицию в линии прохождения госграницы на данном участке. Надо отметить, что специалисты миссии наблюдателей Евросоюза признали материал, который предоставила юго-осетинская сторона, картой, то есть легитимным картографическим материалом. Также надо отметить, что материал, который был предоставлен грузинской стороной, не был признан картой, потому что это был так называемый снимок мап с нанесением на него линий. Это не является картой. Сегодняшняя ситуация ровно такова же. Грузинская сторона устно заявляет, что это территория, которую они всегда патрулировали якобы, но это не соответствует действительности, потому что пограничные наряды Южной Осетии всегда осуществляли патрулирование на данной территории.
Также на встрече осетинская сторона заявила о новых фактах порчи знаков на государственной границе. За истекший период, как сказал Гагой, это зарегистрировано 4 таких случая. Это либо стрельба из огнестрельного оружия по щитам с надписями, либо надписи провокационного характера на них краской. Как отметил Хох Гагой, это уже приобретает характер тенденции. Тем не менее, по общему мнению сторон, ситуация на сегодняшней встрече в плане безопасности была признана удовлетворительной. И в числе вопросов, поднятых югосетинской стороной, это был вопрос заключенных в тюрьмах Грузии граждан Южной Осетии, которые в числе других объявили голодовку. Данная категория требует пересмотра своих дел и амнистии, так как считают эти приговоры незаконными. Миссия ОБСЕ в Грузии запросила информацию о соответствующих органах Грузии о состоянии здоровья заключенных. Однако письменной справки так и не было предоставлено. Грузинская сторона сослалась на то, что не может предоставить такие материалы без согласия самих заключенных. Хохагод заявил, что грузинская сторона считает это только отговоркой и поводом не предоставлять такую информацию. Вот что он еще сказал по этому поводу.
В завершающей части данного вопроса юго-осетинская сторона вновь охарактеризовала граждан Южной Осетии, которые находятся в тюрьмах Грузии, как лиц, которые являются заложниками в руках правоохранительных структур Грузии. И юго-осетинская сторона потребовала безусловного освобождения всех юго-осетинских граждан, которые находятся в тюрьмах Грузии.
Также Хох Гагойда прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 5 февраля этого года о том, что Россия должна отозвать свое признание Южной Осетии и Абхазии и не вывести свои войска. Гагойда назвал это заявление провокационным и сказал, что, цитата, «одно такое заявление может иметь больше негативных последствий, чем 100 инцидентов». Нана?
Спасибо, Зарина. С нами на прямой связи была Зарина Санакоева, наш цхинвальский корреспондент.
Эхо Кавказа.
Лучшие произведения грузинской литературы переведут на языки народов Дагестана. В Тбилиси открывается Кавказский дом переводов. Это филиал Дагестанской общественной организации, которая была создана в Северокавказской республике несколько лет назад. В свою очередь, произведения дагестанских писателей там же будут переводить на грузинский язык, рассказывает Звиат Мчидлишвили.
Старинный особняк на одной из тихих улиц в районе Старого Тбилиси в скором времени может получить неофициальный статус дагестанского центра в грузинской столице. Директор общественной организации «Кавказский дом переводов», главный редактор республиканской газеты «Горцы» Марат Гаджиев поделился со мной своими планами. В стенах этого дома намерены заниматься не только переводами.
Этот центр сегодня для Дагестана очень важен, потому что очень много людей хотят узнать о Грузии. Пробел колоссальный, вы не представляете, просто мало что знают о современной литературе и искусстве в том числе. В этом доме я надеюсь, что это будет такое место, такая вот центр Дагестана, в котором будут встречаться специалисты литературы, культуры, музыки и заниматься вот совместными какими-то проектами.
Рассказывает о своих планах Гаджиев. В Грузию он приехал не один, а с небольшой инициативной группой. Поэтесса Мия Сад Муслимова, художник Закария Закарияев и певица Лариса Гаджиева, которая исполняет песни преимущественно на родном лакском языке. Они рассказывают, что их нынешний визит носит чисто технический характер. Им предстоит решать вопросы, связанные с регистрацией филиала, и встречаться с заинтересованными людьми. А заинтересовать грузин дагестанцами есть чем, уверен Марат Гаджиев.
Дело в том, что у нас действительно есть возможность издавать грузинских авторов совместно с нашими национальными. Мы представляем здесь издательство, которое обладает какими-то возможностями, пускай небольшими, но издавать книги и иллюстрировать. Даже вот художник рядом со мной сидит, я художник-иллюстратор. То есть для меня очень важно сделать такие вот интересные проекты, которые и художников бы вовлекли, и писателей, ну и остальных тоже, конечно.
Говорит Гаджиев. Поэтесса Мия Сад Муслимова, известная также под литературным псевдонимом Мириан Шейховой, уверена, что грузинские произведения найдут своих почитателей в Дагестане. Она рассказывает, что перевод будет осуществляться по так называемой подстрочной системе.
Классику, я думаю, великолепно перевели такие высочайшие светила, что мы вряд ли туда замахиваться не будем, но современных постарались переводить. Но наша задача прежде всего переводить на наши родные дагестанские языки произведения современных авторов. Одновременно изучая, конечно, общекультурный фон, потому что это есть вещи, которые непереводимы, но без знания которых невозможно перевести. Максимально ближе, сохраняя авторский голос, хотелось бы переводить. Нам уже назвали несколько авторов известных в Грузии, и мы хотим сами знакомиться с их творчеством и вот через подстрочники пытаться переводить.
Говорит поэтесса. Миясад Муслимова рассказывает, что первые переводы грузинских произведений могут увидеть свет уже в мае в дагестанских печатных изданиях.
Хотим мы того или не хотим, искусство – это тоже форма политики, политики мира. Поэтому мы вот профессионально и личностно, и духовно с этим связаны. Это естественно, что мы хотим знать, общаться и обогащаться от общения. Тем более, вообще мне Грузия, мне кажется, очень ценна для кавказской цивилизации, о которой, вот, говорится, много, и она действительно есть, и мы не можем развиваться изолированно.
Делится мнением поэтесса. Дагестанцы говорят, что на днях должны отбыть на родину, однако в марте вернутся и уже в свой офис, Кавказский дом переводов. Марат Гаджиев при этом поделился секретом, что официальное открытие филиала, скорее всего, состоится в апреле.
Все знают здесь Манабу Магомедову, знаменитого ювелира, женщину, которая прожила в Грузии. И для нас она тоже является, ну, великой женщиной. К сожалению, вот она 2 года назад как умерла. С ее дочерью мы разговаривали, что, может быть, в апреле где-то здесь откроют мемориальную доску Манабе Магомедовой в доме, где она жила. И мы имя этому центру присвоим Манабе Магомедовой.
Рассказал Гаджиев. Особняк в Старом Тбилиси арендован на год. По словам директора дома переводов, именно на такой срок аренды ему хватит денег, которые выделены федеральным бюджетом. Гаджиев не скрывает, что руководство Северокавказского федерального округа вызвалось помочь его организации. А в дальнейшем он планирует привлечь гранты донорских организаций, так как представители дома переводов намерены расширить свою деятельность и подключить к проекту и другие Северокавказские республики через Тбилисский центр. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Она изучала международные отношения и глобальную политику Великобритании и США, но старается приложить полученные знания у себя на родине в Азербайджане. Одна из самых громких, молодых, критических голосов в стране, которая уже не первый год рассказывает миру о нарушениях прав человека в Азербайджане. Арзу Гейбулаева, наш гость недели. Наш гость недели Арзу Гейбулаева. Очень сложно не запутаться в том, чтобы вас представить. У вас очень многогранная, скажем так, бурная деятельность. Вы журналист, вы региональный аналитик, который сотрудничает с американским исследовательским центром Foreign Policy Research Institute, а также вы один из менеджеров Центра по трансформации конфликтов. Кроме этого, Арзу – обладатель журналистской стипендии Вацлава Гавела на радио «Свобода в Праге». А еще вас BBC назвала в числе 100 ведущих женщин мира в 2014 году. Так оценили вашу активную гражданскую позицию, вашу журналистскую деятельность. Вы довольно жестко критикуете власти Азербайджана, откровенно высказываете свою позицию по нарушению прав человека в стране. Что для вас означала эта премия? Что она изменила в вашей жизни? Что это стимул, это ответственность?
BBC, то, что меня включило в этот список этих уникальных, прекрасных женщин, это было большим сюрпризом. В 2010 году они назвали мой блог одним из лучших международных блогов, и с того времени они следили за работой. И вот в 2014 году включили в список. Было очень приятно, но и в то же время вот я поняла, что это вот эта деятельность, вот эта работа, это очень серьезно, это имеет какой-то эффект, и все-таки люди читают, этим интересуются, что, конечно, очень важно для журналиста знать, что люди на самом деле слушают и прислушиваются к проблемам. Так что для меня это как бы стало responsibility, а вот
ответственность,
да, вот писать, продолжать писать, вести работу, особенно после того, как я услышала, как люди начали об этом говорить в Азербайджане. Было очень много тех, которые не восприняли, естественно, решили, что меня включили в этот список, потому что я предатель, потому что я агент.
Кстати, о предательстве. Очень много в ваш адрес звучало критики, вас называли чуть ли не врагом народа, говорили, что вы предали Азербайджан, и все из-за того, что вы сотрудничали с армянской еженедельной газетой, издающейся в Стамбуле, АГОС. Если кто не помнит, я напомню, что эта газета, главным редактором которой был Грант Динг. Что вас привело в эту газету? Вы знали наверняка, какая последует за этим реакция в Азербайджане. Для вас, наверное, это не сюрприз. Вы хорошо знаете общество, в котором вы жили.
Это было не сюрпризом. То есть я работаю в сфере конфликтологии уже несколько лет. И сама редакция, когда меня пригласила, им было интересно, чтобы писали про Азербайджан, что происходило в стране. Естественно, про турецко-азербайджанские отношения. Так как эта газета не только армянская, но там и турецкие новости тоже публикуют. Для меня это было как бы одним из окон, то есть опять-таки выходов. То есть я пишу, это моя работа. И я знаю, что я это люблю, и мне кажется, что я могу все-таки что-то этим изменить. Реакции были вначале, что было странно, вначале никто ничего не говорил. Это просто все началось, ну, в прошлом году, когда начались вот эти атаки онлайн, офлайн, люди просто стали в открытую. То есть до этого они тоже меня обвиняли в том, что я агент. Вначале они меня обвиняли, что я была агентом Запада, потом, после того, как вот эта работа вся стала больше видеться, решили, что вот я еще агент Армении, но я предатель, естественно, потому что работаю в АГОСе. И обвинения пошли такие, что просто шли вот прямые ругательства, ну, естественно, уже там ниже пояса, вверх пояса, били как могли. И в конце концов...
А кто за этим стоял, как вы считаете?
Трудно сказать, кто стоял. 2014 год был очень трудным периодом вообще в Азербайджане по правам человека, и за многими пытались найти какую-то вот откуда как бы как кого побить или вот, ну, ранить, вот так. И из-за того, что в стране меня не было, а так как я работала именно в этой сфере, они решили вот именно вот это против меня использовать. Я думаю, за этим стояло наше правительство, люди, в которые работают в правительстве, потому что просто так, ниоткуда не возьмись, там телевизионный канал бы не сделал бы про меня программу, и один из журналистов, там, таких много читаемых, не написал бы про меня всякие гадости у себя на сайте.
А каков был ваш ответ? Вы пересмотрели свое сотрудничество с этой газетой, или вы продолжаете с ними сотрудничать? Как вы на все это отреагировали? Что вы противопоставили этой компании?
Вначале я пыталась вообще не реагировать, потому что опыт был, и опыт показывал, что не реагировать — это самый хороший ответ. Но потом, когда как бы все эти угрозы стали намного более такими визуальными, я просто написала своему редактору в газете. Они даже не знали, что на таком уровне происходит все. И они написали несколько статей в мою помощь, и вот мы как бы ответили компании на компанию. И что было очень приятно видеть в Турции, что очень много журналистов стали поддерживать и стали публиковать статьи именно в поддержку. И присоединились к компании международной, которую начал PEN International, также Index on Censorship и Reporters Without Borders, и стало как-то легче. Но, опять-таки, ни одна из этих компаний, ни одна из этих, как бы, статей не повлияла на изменение мнений в Азербайджане. То есть те, кто обвиняли...
Вы имеете в виду общественное мнение или саму эту компанию, организаторов этой компании?
И тех, и других. Последние несколько дней идет, опять-таки, такие, ну, менее жестокие угрозы на Твиттере, так как мы отмечали Ходжалы, и вот обвиняли, что, вот ты предатель, вот ты ничего не пишешь про Ходжалы.
Кстати, о Ходжалы. Я как раз хочу вернуться к этой теме шире, к блогу вашему, о котором вы говорили. А многие узнали вас сначала именно как блогера англоязычного, который писал о малоизвестной для них стране на Кавказе, очень смело, очень открыто рассказывал о том, о чем, в принципе, было не очень много информации. О политических узниках в стране, об ограничениях свободы слова, о нарушениях на выборах. Да? Мы привыкли, что об этом говорят правозащитники. Но, как правило, молодые люди, у них несколько другие, как правило, интересы. Вот вы начали вести этот блог под очень интересным названием «Flying Carpets and Broken Pipelines» называлось все это. Кстати, вчерашний ваш пост о трагедии в Ходжалы, одной из самых кровавых страниц Карабахской войны, он опять-таки нетипичен. Вы ставите эту трагедию в ряд других, и этот ваш пост так и называется «Трагедии Азербайджана». И вы пишете, что когда в стране 90 политзаключенных – это трагедия, когда лжецы управляют страной – это трагедия, и тот факт, что коррумпированные власти играют с нашими жизнями – это трагедия, и что мы не можем встать на защиту своих прав – это трагедия. Вот в этой тональности выдержано все это. Вы указываете, что это, опять-таки, трагедия в Ходжалы используется властью в пиар-целях. Что вы имели в виду?
Цель была такова. Про Ходжалы наше правительство вспоминает раз в год. Именно в день, когда это произошло. И тратятся, ну, неимоверные деньги на компании в Америке, в Европе. Вчера в Праге вечером был ивент, посвященный Ходжалы. Но при всем при этом у нас, наши беженцы, они живут в ужасных кондициях. Есть семьи, есть ветераны, за которыми не смотрят, на которым, в принципе, наплевать. И они используются просто вот так, чтобы показать, что была война, вот у нас такие люди. Поэтому вот это наша трагедия, то, что мы даже не решив проблемы, которые у нас существуют в своей стране, между своими людьми, не помогая своим, тем, которые напрямую пострадали, мы идем, тратим деньги, пытаемся, чтобы какие-то другие страны узнали ходжалинскую трагедию как геноцид, хотя наш собственный парламент его не узнал как геноцид. И вот поэтому я, когда писала, у меня было столько чувств, и я это написала даже ночью, это было после того, вот в день самого, как бы, этого commemoration. Я сидела и думала, все-таки это же не одна трагедия. И мне было неприятно, что вот мы только используем вот это, чтобы покрыв все остальные проблемы, которые существуют в Азербайджане. Чем это все, конечно, это заканчивается для людей, которые пишут, как я. Опять-таки, мы предатели, потому что мы не признаем, или мы потому что мы не говорим неправду. И, например, вот как правозащитники, как Лейла Юнус, как Рауф Миргадыров, журналист, они сейчас в тюрьме за предательство. Конкретно их обвиняют в том, что они предатели, потому что они работали с армянами много лет, потому что они пытались настроить какой-то диалог, и вот так нас не понимают.
Несмотря на то, что вас обвиняли в предательстве, вы, тем не менее, продолжали участвовать, и продолжаете, точнее, активно участвовать в миротворческих проектах Азербайджана, армянских в том числе. В целом вас называют региональным экспертом, вы хорошо знаете Азербайджан, вы пишете в том числе и о Турции, вы ездили в Грузию, вы знаете очень много о конфликтах на Кавказе. Каков ваш взгляд экспертный на регион, в котором вы сейчас живете? Какие главные вызовы стоят перед регионом?
К сожалению, наш регион очень уязвим. Уязвим в том плане, что, например, принимая внимание вот Азербайджан и Армению, да, у нас наши лидеры, они не сильные лидеры. Я все еще вижу азербайджанского президента и наше правительство как игрушки в руках России, допустим. И мне очень часто, я когда думаю о ситуации, мне кажется, что многое не меняется, потому что, особенно касаясь конфликта, не меняется, потому что в этом конфликте большую роль играет Россия.
А что такое сильный лидер, на ваш взгляд?
Который может встать за права своих людей, которые потеряли земли, и перестать выезжать на эти встречи, которые организует Путин с президентом, допустим, Армении, и говорить, что вот мы встретились, вот мы поговорили, они уже 20 лет это делают.
Ну, тогда получается, что таким образом вы отрицаете возможность дипломатических контактов и переговоров. Что вы хотите сказать? Вернуть земли как?
Нет, я не отрицаю дипломатические. Наоборот, я за дипломатическое решение этого конфликта, но я еще за то, чтобы наши лидеры были более truthworthy в этой инициативе. Чтобы они, когда ты занимаешься вот в нашем конфликте, да, вот Алиев с Саркисяном встречаются, они обсуждают конфликт. Насколько они его обсуждают, мы, конечно, не знаем, потому что ни один результат из этих встреч не публикуется в открытую, то есть никто не знает, что на самом деле там происходит. Когда принимаешь решение на дипломатическом уровне, надо иметь to have the ability,
обладать способностью
это показать своему народу, то есть зачем ты туда выезжаешь, чем что ты там обсуждаешь, и вообще, ну что в конце всех этих встреч происходит.
А не показывают, не рассказывают об этом людям в Азербайджане?
К сожалению, нет. То есть что обещает Алиев там, мы не знаем, потому что когда он возвращается сюда, речь всегда возвращается к одному и тому же, что вот у нас сильная армия, что если мы захотим, мы решим этот конфликт войной. Но опять-таки никто не хочет этот конфликт. То есть я не хочу, чтобы у нас была еще одна война. Я хочу, чтобы на самом деле этот конфликт решился. Но дипломатически наше правительство, оно...
То есть вы имеете в виду политические манипуляции, военную риторику?
Да. И пропаганда, которая существует в стране.
Арзу, насколько я знаю, вы даже проводили тренинги по миротворчеству молодым людям из Азербайджана, из Армении. И, в частности, вы говорили о том, что социальные сети могут быть использованы в целях миротворчества. Скажите, пожалуйста, чему вы там их обучали? Что вы им советовали? Из чего этот мир строить? Как?
Ну, начинать мир строить надо с того, что обсуждать самые такие моменты, которые больные всем, то есть история. В нашем конфликте история имеет очень большую часть. И мы начинаем наши...
Ну, может, если начать с истории, там и закончить?
Ну, вот методологию, которую мы используем, начинается с истории, обсуждая кровавые даты. И идея, то есть цель состоит в том, чтобы показать обеим сторонам, кому и как изучают, обучают в этих странах. Цель, опять-таки, не в том, чтобы надо кого-то убедить в чем-то, а просто объяснить, что вот это наша история, и поэтому мы так реагируем на все остальное. Это не очень легкое обсуждение, потому что у всех свои порывы бывают. И очень, очень щепетильная тема. Очень многие считают, что вообще историю обсуждать нельзя.
Рассказывала азербайджанский журналист Арзу Гейбулаева.
Эхо Кавказа.
Юбилей родоначальника грузинского балета Вахтанга Чебукиани отмечают сегодня в Тбилиси. Вопреки замыслу устроить помпезный вечер в отреставрированном театре оперы и балета, в котором ремонтные работы еще не завершились. Но, несмотря на это, в Тбилиси прошло несколько мероприятий в память о великом танцовщике, балетмейстере и педагоге. Анастасия Славенская побывала на одном из них.
В доме-музее Вахтанга Чебукиани сегодня непривычно оживленно. Обычно чинную тишину дома, в котором сохранились любимый радиоприемник Вахтанга, трой, с которой он был вынужден ходить последние годы, и уникальные сценические костюмы танцовщика, мало что нарушает. Маленькие балерины в пышных блестящих пачках ловко маневрируют между собравшихся гостей, перед которыми им предстоит выступить сегодня. Большинство гостей, шумно переговаривающихся перед началом вечера, люди уже пожилые, все как на подбор с идеальной осанкой и мягкими плавными движениями. Многие из них были учениками Вахтанга Чебукиани, коллегами. Впрочем, в судьбах некоторых он сыграл особую роль, признается председатель Ассоциации педагогов-хореографов Грузии Наталья Дигмилашвили. Она, будучи 15-летней девочкой, приняла решение бросить балет и даже успела перейти в математическую школу. Узнав об этом, Чебукиани в срочном порядке вызвал Наталью с мамой и после долгой беседы убедил вернуться в балетный класс. Более того, подсказал балерине то направление, в котором ей следовало двигаться дальше. И не ошибся, Наталья действительно стала педагогом и занимается преподавательской деятельностью по сей день.
Все говорили, что у него тяжелый характер, но он был очень добрый, и он, знаете что, он очень любил детей. Для меня было очень важно то, что он старался не обидеть никогда ребенка. В самом маленьком ребеночке он мог увидеть вот это зерно, которое потом вырастет во что-то большое. Когда он проходил по школе, мы замирали, мы боялись дышать при нем. Но в то же время он не был строгим. Он был очень добрым, он был очень ласковым. Он всегда мог войти в положение твое, он мог с тобой разговаривать. Это важно, сегодня не хватает очень, нам этого всем не хватает.
Чабукьяни был одинаково сильным как танцовщиком, так педагогом и балетмейстером. Это, говорит Наталья, беспрецедентное сочетание качеств и талантов. Его достижения перечислять можно очень долго. Чабукьяни смог воплотить национальную историю в балете. Именно ему удалось создать образ мужчины на балетной сцене. До него, говорит Наталья, танцовщик был всего лишь вспомогательной платформой для балерины. Этакий подъемный кран без образа и характера. Наталья признается, что, пересматривая старые видеокадры Чабукьяни, она приходит к выводу, что равных ему нет и сегодня, спустя много лет. Не секрет, что большинство гениев расплачиваются за свой талант личными трагедиями. Чабукьяни, к сожалению, исключением не стал. При странных обстоятельствах погибает его племянница, танцовщица Этери Чабукьяни, и после этого жизнь Вахтанга меняется навсегда, рассказывает заместитель директора Дом-музея Чабукьяни Гоча Николаишвили.
После этого Вахтанг Чабукьяни, которому на тот момент было 56 лет, прекращает танцевать. А в 1973 году его, создателя грузинского балета, увольняют с поста художественного руководителя театра и директора хореографического училища. Его лишают доступа к тому, что он любил и создавал годами. Более того, его потом обвинили в причастности к пожару, который произошел в театре оперы и балета. Впоследствии обвинения сняли, вероятно, осознав, что они были просто кощунственны.
Вахтанг Чабукьяни скончался в 1992 году в Тбилиси. Сегодня ему бы исполнилось 105 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.